Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 19 января 2016 года. В Сладковском районе с 1 декабря 2015 года в медицинские учреждения района с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 235 человек. Из них 223 – дети и подростки. Все ребятишки до года были госпитализированы и проходили стационарное лечение. Случаев гриппа не зарегистрировано. За прошедшую неделю почти в два раза превышен порог заболеваемости. Хочу обратиться ко всем. Соблюдайте профилактические меры, чтобы оградить себя от болезни. В медицинских учреждениях района введен масочный режим. Проводятся карантинные мероприятия, то есть ограничено посещение больных. Прокомментировала врач-инфекционист областной больницы номер 14 имени Шанаурина, филиал номер 1 Сладковская районная больница Гульжан Мусаевна Табулдинова. Судебные приставы с 15 января текущего года могут временно ограничивать автомобильные права должников. Водительское удостоверение при этом они не забирают, но информация направляется в ГИБДД. Ограничение коснется лиц, которые имеют задолженность по алиментам, штрафам, признанную судом. Сумма долга должна быть свыше 10 тысяч рублей. Как только неплательщик погасит долг, ограничение будет снято. Закон подразумевает исключение. К примеру, данная мера неприменима к должникам, для которых управление транспортным средством служит единственным законным источником получения заработка, но его могут ограничить в вождении личного автомобиля, прокомментировал начальник районного отдела судебных приставов Сергей Николаевич Забелин. Сладковским отделом ЗАГС за прошедший год зарегистрировано 70 браков. Очень символично в год 70-летия Победы. В том числе 60 церемоний состоялись в торжественной обстановке. Золотые юбилеи отметили две пары. В первый брак вступили 54 мужчины и 47 женщин. В повторный 16 и 23 соответственно. Популярным возрастом для заключения семейного союза стал период 25-34 года. 60 женихов и невест. В брак в возрасте от 18 до 24 лет вступил 41 человек, в 35 и старше 36. Три девушки вышли замуж, не достигнув 18 лет. За прошедшую неделю с 11 по 17 января в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Шимский поступили 25 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано одно преступление на территории Сладковского сельского поселения. В том числе поступили 4 сообщения о побоях, телесных повреждениях, 3 о смерти граждан, 2 о семейных скандалах, по одному о краже, незаконной охоте, скупке металлолома, ДТП, оскорблений и 11 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 61 административное правонарушение. 38 водителей нарушили правила дорожного движения. Двое сели за руль в нетрезвом состоянии. 17 граждан понесли наказание за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрировано по одному факту – невыполнение родителями, законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Один факт нарушения правил торговли, один курение в общественном месте, один неуплаты административного штрафа.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, в Тюменской области стартует ежегодный опрос населения, в рамках которого жителям региона предлагается оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления. С 15 января по 15 февраля каждый может высказать свое мнение об организации качества транспортного обслуживания, предоставления жилищно-коммунальных услуг и содержания автомобильных дорог. Для этого достаточно зайти на официальный портал органов государственной власти Тюменской области, либо сайт своего города или района. Степень удовлетворенности населения указанными услугами повлияет на дальнейшую оценку работы глав муниципалитетов и местных администраций, председателей дум, а также директоров муниципальных учреждений. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает важным, чтобы тюменцы оценивали качество работы чиновников. На встречах с трудовыми коллективами предприятий, жителями городов и районов, во время рабочих визитов в муниципальные образования и даже в своем блоге он подчеркивал необходимость своевременной обратной связи при принятии того или иного решения, а также его последующей реализации конкретными структурами и чиновниками. К посту главы региона оценка чиновнику уже опубликовано около 100 комментариев. Чтобы уже сейчас принять участие в опросе, например, на интернет-портале органов государственной власти Тюменской области, необходимо обратиться в раздел для граждан и перейти по ссылке «Оценить руководителя». При этом система предложит авторизоваться на портале госуслуги.ру, после чего будет доступен и сам опросник. Добавим, что в случае отсутствия личного кабинета на сайте госуслуг, процесс его регистрации занимает не более одного дня. Итоги проходящего опроса будут подведены экспертной комиссией и размещены на портале органов власти региона и официальных сайтах районов и городов. Департамент труда и занятости населения Тюменской области сообщает, в прошедшем году более 100 работодателей Тюменской области создали временные рабочие места для стажировки выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу. Участниками стажировки стали более 350 выпускников высшего и среднего профессионального образования. Активными участниками мероприятия стали следующие предприятия: ИП «Миллер» 6 рабочих мест, ООО «Советник» 25 рабочих мест, ООО «Эко-Ника» 25 рабочих мест, детский сад «38 попугаев» 15 рабочих мест и другие. В период прохождения стажировки молодые специалисты работали по специальностям, профессиям, полученным в образовательных организациях: менеджерами, юристами, поварами, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, механиками и так далее. Благодаря участию в стажировке выпускники приобрели первый опыт работы, освоили новые технологии, инновационные формы и методы организации труда. Это помогло большинству молодых специалистов найти постоянное место работы. По данным мониторинга, более 70% стажеров трудоустроились на постоянные рабочие места. После успешного прохождения стажировки на предприятии ЗАО «Автомобилист» город Заводоуковск, два выпускника остались работать на этом же предприятии по своей специальности. В детском саду 38 попугаев город Тобольск после стажировки остались работать сразу три выпускника по специальности: юрист, социальный работник и бухгалтер. На тему дня. Каждый зимний сезон не похож на предыдущий. В этот раз зима настолько непредсказуема, что погоду просто не угадаешь. Как работают системы тепло- и водоснабжения в нашем районе в холодное время? Насколько безаварийно, спокойно прошли новогодние каникулы? Об этом наш разговор с начальником Сладковского МУП ЖКХ Виктором Павловичем Моисеенко. Виктор Павлович, насколько эффективно работают бесперебойно, безаварийно системы теплоснабжения в зимний период, тем более вот прошли морозы?
А вот насколько эффективно, значит, как раз вот это результат нашей работы, подготовки к зиме нынешней. Тем более, действительно, мы же живем в Сибири, и мы не можем рассуждать, что зима пришла к нам неожиданно. Мы ее ждали с любыми морозами. Поэтому сегодня на предприятии нет такой уже системы авральной. Чинить, латать там, что-то ремонтировать. Все идет планово. Поэтому говорить о том, что как мы сработали именно вот в каникулы или там вот период, когда были, ну, чуть пониженные температуры, литературы. Ну, это не есть то, что там это мы проявили там героические какие-то действия. Нет, это обыкновенно плановая работа. Тем более до праздников у нас проведены были совещания со старшими по периферии, со специалистами. Все свои задачи знали. И какой-то дерготни или авральной работы у нас не было, в принципе. Ну, конечно, надо отметить, некоторые ситуации, которые, может быть, могли и не быть, это, наоборот, говорит о том, что не наоборот, а все-таки это человеческий, как сказать, фактор. Это действительно вот в праздники были такие случаи, что приходилось просто, будем говорить, тупо ходить и закрывать двери входные в подъезды, хотя на каждой двери в каждом доме есть доводчики, пружины. Но умудрялись на праздники веселые люди снимать эти пружины, доводчики, двери нараспашку. Наши ребята, хотя это в обязанности никому нам не входило, но лучше, как мы говорим, избежать какой-то аварийной ситуации, чем ее чинить потом. Тем более, наверное, немножко надо простить людям все-таки праздник. Было, люди чересчур разгоряченные были, поэтому было всем жарко и забывали закрывать двери. Ну, много случаев было, их не перечесть, может быть, и не надо все их перечислять, но только надо иметь на будущее, что когда мы про эти праздники проводим, много гостей собирается, поэтому хозяйки иногда торопятся, и все то, что со стола осталось, все в унитаз, а потом создаются проблемы, забилось, бежит, звонки, недовольство и так далее. Ну, то есть на будущее надо иметь вот такие. Они мелкие проблемы, но они по какой-то недобросовестности одного, может быть, человечка в доме, а проблема на весь дом. Поэтому просьба, в общем, учитывая то, что сегодня мы эту беседу ведем, на будущее это иметь в виду, что все-таки праздник-то другой раз портим мы себе друг другу. Поэтому надо знать вот такие моменты. Дальше здесь, раз мы говорили о человеческом факторе, то действительно ребята, те, которые не имели особого такого праздновать праздники, а были на дежурстве, конечно, им всем спасибо. Это диспетчера, это дежурные, те, которые были по графику, это аварийные бригады, которые, может быть, и не так уж сказать, много было у нас случаев, те, которые они выезжали, но они были на чеку. Праздник-то у них прошел, будем говорить, на сухую, они его не отмечали. Хотя в данном случае я всегда говорю, нас никто на работу насильно не приглашал. Когда человек приходит в коммунальное хозяйство, это особая работа, которая действительно зависит от ее работы, жизни, деятельности граждан, проживающих в районе. Мы стараемся объяснить, даже говорим другой раз. Вообще, вы сюда пришли на работу, потому что у нас очень сложно. Нас могут поднять и ночью, и праздники, и так далее. Потому что мы полностью зависим от того, и работать должны на то, чтобы у людей было настроение, тепло, вода, свет и так далее. И действительно, некоторые ребята, когда после беседы, вот они приходят к нам, мы с ними побеседуем, да, они, в общем-то, уходят, и потом мы их больше не видим. Потому что в коммунальном хозяйстве действительно должны работать люди, те, которые имеют чувство сопереживания. В противном случае ему здесь просто не место, он будет здесь выглядеть не совсем удобно. К сожалению, еще есть в коллективе ребята, те, которые вот как-то не нашли себя, но они на правильном пути. Это может быть и неудобно и хозяйкам, те, которые сегодня могут среди праздника не увидеть своего мужа, он уехал или ушел. Но тем не менее, никто никого насильно у нас здесь не держит. И остаются только те, кто считает, что это ее работа, его, и он ее понимает и остается здесь в коллективе.
Вы сказали, что велась большая подготовка для того, чтобы все системы теплоснабжения работали бесперебойно. А если коснуться водоснабжения, расскажите об этом подробнее.
По водоснабжению здесь даже больше, чем по теплоснабжению. У нас есть много проблем, которые мы поэтапно, не стихийно решаем. Водоснабжение. Начнем два показателя. Это качество воды и безаварийная работа. Что в данных направлениях сделано? Вообще начну с того, что сегодня предприятие, что касается водоснабжения, основных фондов у нас 213 миллионов рублей. Это мощное имущество, которое уже сегодня, ну не 100%, но уже ближе к 100%, имеет полную возможность подавать, пока я говорю, безаварийной ситуации подачи воды для населения. Имеются современные технологии проложения бестраншейных трубопроводов в полиэтилене, а их у нас, в общем-то, из 200 272 километров у нас только осталось 60 километров. Сетей, которые не заменены по всему району, а все выполнено в полиэтилене. Импортное насосное оборудование, которое имеет возможность работать в большей степени безаварийно. Имеются все службы, аварийные машины, подготовлены специалисты. Вот в этом направлении, в части безаварийности, землеройная техника мощная у нас есть. И ждать подолгу, что мы какие-то меры будем принимать, населению это не приходится. Я говорю, это не потому, что хочу там выделить, вот, что мы очень хорошо работаем. А это вообще по факту так. Любые сигналы, те, которые к нам приходят, конечно, мы принимаем меры, безотлагательно тем более. Несмотря на такой объем большой протяженности сетей водоснабжения, разводящих сетей, водоразборных колонок, и в каждом направлении еще уйма и уйма у нас планов и работы, которые мы с каждым годом становятся меньше и меньше. А теперь давайте поговорим по качеству воды. Что же все-таки сделано? Вот на сегодняшний день вот как раз передо мной свежий документ лежит, который мы изучаем. И надеемся, что то, что мы за лето сделали, действительно все повлияет на улучшение качества питьевой воды. Ну, начнем с того, что мы летом сделали. Ну, давайте будем так рассуждать, что вообще единственным в районе источником водоснабжения это является озеро Дедюхино. Это с этим надо уже не спорить, согласиться и все привязать к этому озеру. Все населенные пункты по возможности. Что мы сегодня и делаем. Ну, начнем с того, что проведена работа по очистке. Администрация района решила проблему по выделению денег. Губернатор дал денег. Эту работу уже показывали по телевидению, и люди об этом знают, что она началась. Я считаю, что в этом году у нас это будет, по крайней мере, администрация района эту тему постоянно поднимает в области, и, скорее всего, не 100%, но пусть 99%, уже деньги на продолжение по очистке озера действительно будут продолжаться, и деньги у нас будут выделены. И всем понятно, что источником водоснабжения должно быть чистое, очищенное озеро. Если же озеро грязно, как бы там ни было, в любом случае очистить ее до степени питьевой воды, ну, это сложно. Сложно, и все-таки это будет затратно. Дальше, значит, мы сделали новый совершенно водозабор. Он выполнен из полиэтиленовых труб. Новая насосная станция, это вторая, резервная. Сейчас она как основная работает, а старая насосная станция на том же месте осталась. Мы ее отремонтировали. Она резервная. Это уже говорит, мы сейчас переходим и к качеству воды. То есть полиэтилен это уже не стальная труба, которая у нас была на водозаборе. Уже там присутствие железа меньше совершенно. Ее и нет. Сама насосная станция, сами насосы импортные стоят. Сама автоматика та, которая уже изначально прямо на самой насосной станции на Дедюхино стоит уже дозатор, который добавляет коагулянты в воду. И уже она изначально первой стадии очистки или обеззаражения проходит и приходит уже на осы. Все упрощается. И не сразу она грязная там, неочищенная приходила на осы. Там уже начало очистки уже есть. В месте, где стоит водозабор, сделано углубление там 4 с лишним метра глубиной. Это уже вода не цветет в этом месте. Мнения никакого нет. И самое главное, мы ждем, что у нас то, что мы в этом году буквально вот на днях поставили новый аэратор, новая технология серии поток, который забирает воздух и подает его на глубину 2 метра. Аэрация воды уже принудительная и стопроцентная.
Виктор Павлович, объекты ЖКХ привлекают внимание, это важные объекты. Что проводится у вас в плане антитеррористических мероприятий?
Тоже вот в этом вопросе я всегда вот так настраиваю, так будем говорить, людей. Паника это самое страшное. И когда вот действительно опять возвращаюсь, когда телевидение все это показывает, разъясняет, немножко как-то я недоволен даже тем, что все это панически как-то. Начать надо просто с чего? Что мы начинаем? Надо людям объяснять, как поступить в какой-то ситуации, почему именно вот так, а не это. В этом вопросе мы, опять же, изначально собрали всех людей, те, которые отвечают за безаварийность, за охрану и так далее, объяснили. Дальше. Провели работу по видеонаблюдению объектов на том же озере, допустим, на Станичном, где даже далеко от населенных пунктов у нас есть видеонаблюдение. Кстати, уже один момент был, там рыбаки появились на этом, их 8 человек ишимские. Выехала бригада по СРВД, по звонку. Все там показано. Хотя они и не приблизились там на том расстоянии к санитарным зонам, те, которые... Но сам факт. Уже сигнал, уже больше этих ребят мы там не увидим. Никому не охота иметь неприятности. Видеонаблюдение это раз. Также написаны приказы два. Не только со старшими, а вообще с коллективом проведена эта работа, как себя вести в случае, если какие-то неадекватные моменты будут. Вот сегодня, чтобы попасть на котельную, опять же, это зависит от человеческого фактора. Наверное, сложно. Если мы говорим о теплоснабжении, да, это так уязвимый участок такой. Ну, чтобы попасть на котельную надо изначально позвонить, выйти на определенное место, чтобы тебе визуально увидел оператор. Но еще имеет ли право этот человек зайти в котельную или не имеет права. На центральной котельной у нас Сладкова, там вообще установлена установка, когда нажимаешь кнопку, тебя видят уже на мониторе в диспетчерской. Это тоже момент такой. Теперь тревожные кнопки установлены. Прошло обучение, что делать в таких случаях, если же на котельных. Пусть не на всех, но уже установлены, и мы продолжаем эту работу. И еще раз вот повторю, что вот панических моментов не должно быть. Паника – это самое плохое. В любой деле, в любом. Так что мы практически готовы даже и к таким делам, если даже где-то что-то и случится. Не дай бог, конечно, что-то и сломается, я повторяюсь. То у нас и запас материалов есть, и оборудование, и люди, и транспорт. Все есть для того, чтобы... И вообще, самая нормальная оценка нашей работы – это тогда, когда, я считаю, когда люди даже и не знают, какие у нас проблемы случаются ночью, праздник, зимой или летом. Они не знают, что отключился свет, допустим, там в Усово или в Новоандреевке, а отопление или водоснабжение как работало, так и работает. И никто об этом не знает. Вот это самый нормальный вариант. А когда все на ногах, звонки, паника, вот это уже минус нашей работе. Поэтому я хотел бы, чтобы люди вообще не знали о наших проблемах. Мы их должны решать, потому что мы пришли добровольно на эту работу.
Будем надеяться, что нестандартных аварийных ситуаций не случится, и люди будут спокойны. Спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко. Точка зрения. Здоровый образ жизни – это принцип, которого придерживается маслянский школьник Павел Залевский. В настоящее время он занимается в специализированном классе добровольной подготовки к армейской службе «Русич» и показывает хорошие результаты. С ним наш сегодняшний разговор.
Представься, пожалуйста, как тебя зовут?
Залевский Павел.
Сколько тебе сейчас лет?
15.
В каком классе ты учишься?
В 9.
В СПК «Русич» ты в каком возрасте начал ходить?
С класса 3, наверное.
Почему?
Ну, хотел защищать себя, уметь постоять за себя.
Тебя кто-то привел, ты по чему-то примеру пошел или?
По примеру брата.
Брата как зовут?
Кузьминов Илья.
Он старше, да, тебя?
Да.
Получается, он тебя и привел.
Да.
И он тоже в Русичи.
Да.
На тот момент в 3 классе ты туда пришел. Чем вы занимались? Какие были первые занятия?
Пришел, первая разминка там и первый прием изучали. Самое такое стандартное начало. А потом уже сам для себя занимался, повторял это все, и у меня само собой получалось, стало получаться.
За это время чему ты научился? Что ты прошел с 3 класса и...
До всему, что обучают, вот эти все приемы я уже все знаю. Все, что тренер показывает, это я тоже все знаю. Сейчас все просто повторяю и нарабатываю.
Получается, за это время ты не разочаровался?
Нет.
Это же все-таки трудно, тренировки. Как ты считаешь?
Поначалу было трудно, а потом нормально. Уже привык, втянулся просто в это. Сейчас уже без тренировок никак не могу.
Наоборот,
да.
Уже без них тяжело.
Да.
И получается, ты участвовал в каких-то соревнованиях, так?
Да.
Каких вот, какого уровня?
На спартакиаде у школьников участвовал. Так, на такие соревнования, на областные выезжал, занимался. Места призовые.
Это все рукопашный или?
Рукопашный и дзюдо.
И дзюдо. А вот рукопашный бой, у вас же армейский, да? Армейский
да.
Рукопашный бой. И дзюдо. Там есть, допустим, различия или схожесть какая-то есть?
Различия, конечно, есть. В дзюдо ты просто в кимоно борешься, без ударов. А в рукопашном бое там и шлем, и защита, и удары одинаковые, что борьба есть. В том и в том.
Это как-то дополняет, да?
Да.
Два вида вот этих.
Да.
И они тебе и оба интересны.
Да.
Ты начинаешь с рукопашного, и потом... Дзюдо добавилось, так?
Да.
Помимо этого, игровые виды спорта, чем ты занимаешься?
Баскетбол, волейбол, футбол.
Это для чего? Для общего развития или интересно тебе?
Да, это тоже помогает развиваться в том и в том.
В команде ты чаще за кого? В волейболе, я помню, там позиции меняются, так?
Да.
В баскетболе ты кем?
Нападение.
Ты в нападении, да? А в футболе?
Тоже нападение.
И скажи, Русич и физкультура, и вот спорт, тебе это как-то в жизни помогает?
Конечно. Я уже могу постоять за себя, семью защитить и далее.
Это и выносливость какая-то, да, вырабатывается?
Да.
Про другие дисциплины, предметы, как хорошо учишься?
Да, нормально.
Успеваешь?
Да, все успевается.
Это от чего зависит? От того, что твой распорядок дня расписан полностью или как?
Нет, это само собой как-то.
Спорт и здесь помогает, да?
Да.
Из уроков, из предметов, какой у тебя более любимый?
Биология.
Кроме физкультуры, это биология?
Да.
А почему?
Не знаю, мне интересно, почему изучать ее, узнавать. Там много всего интересного.
Если вот говорить о будущем, какую профессию бы ты выбрал?
Спасатель МЧС.
А вот про армию?
Ну, обязательно. Как без этого?
Чтобы чтобы был военный билет или более глубокие патриотические чувства?
Более.
Твой брат, который тебя привел в Русич, он служил?
Нет, еще пока. Он учится пока.
Он учится.
Да.
Профессия его будущая чем связана?
Таможенное дело.
Как спортсмен, ты какую себе вот планку ставишь? В каких соревнованиях, может быть, хочешь поучаствовать? Где вот себя хочешь попробовать там с какими соперниками?
Я даже не знаю. Я просто сейчас для себя тренируюсь. Пока никаких не ставил пока такие, что на каких-то соревнованиях серьезных там. Просто для себя сейчас тренирую.
Получается, ты не карьерист, да?
Да.
Главное участие, а не победа или как?
Да, главное участие. Ты с участием опыт наберешься. Ну, проиграл, в следующий раз выиграешь, опыта наберешься, выиграешь.
Тут получается победа над самим собой, да, чтобы не лениться.
Да. Ты вырабатываешь в себе выносливость, не даешь пассии духом.
Скажи, кино ты любишь смотреть? Или некогда?
Некогда.
Ну и книги тоже не читаешь, тоже некогда.
Нет, некогда.
Из спортсменов или, я не знаю, дзюдоистов, там, боксеров, может быть, есть какие-то любимые спортсмены?
Григорий Знатаря.
Это кто?
Дзюдоист.
Как пример он тебе, да?
Да.
Он российский или?
Украинский.
Украинский.
Да.
Спасибо большое тебе за беседу.
Дорога к храму. Ранее упоминание об особом почитании воды, набранной в день крещения Господня, и о ее чудесных свойствах, в первую очередь способности не портиться в течение долгого времени, содержится в одной из антиохийских проповедей святого Иоанна Златоуста, 387 год. В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды, и происходит явное знамение. Эта вода в существе своем не портится с течением времени. Но подчеркнутая сегодня она целый год, а часто 2 и 3 года, остается неповрежденной и свежей. Древний христианский праздник Богоявления, первоначально посвященный Рождеству Христову, посещению волхов и крещению Господнему, постепенно стал праздноваться исключительно в воспоминании к крещению Христа, в связи с чем Богоявление и крещение Господне в православии суть два названия одного праздника. В России на крещение принято освящение воду, в том числе на естественных водоемах, для чего во льду вырубается крестообразная прорубь и ордань. Раньше в прорубь окунались прежде всего те, кто участвовал в святочных гаданиях и режении, чтобы смыть грехи. Считалось также, что в Иордань уходит нечисть, свободно ходившая по земле все святки. Освященная в крещении вода считается целебной. Духовенство на этот праздник облачается в белые ризы. Существует также народный обычай гадания. Однако любое гадание полностью запрещено церковью на крещение. Гадания продолжаются и все предыдущие 12 дней святок, начиная с Рождества. Народный русский календарь связывает праздник крещения с морозами, так называемые крещенские морозы. В Болгарии, Македонии и Греции после освящения воды организуют торжественные процессии с хоругвями к водоему. Существует обычай бросать деревянный крест в воду и после этого нырять за ним, выловить крест из воды считается почетным. Народное название праздника в Болгарии – Иорданов-Дин, а в Македонии – Водицы. На старт, внимание, марш!
В прошедшую субботу хоккейные команды Сладковского района, юноши и взрослые, успешно провели первые игры в наступившем году. Встречи состоялись на выезде. Сборные играли в селе Большое Сорокино. Воспитанники спортивной школы «Темп» не дали никаких шансов соперникам команде «Сибирь» и уверенно победили со счетом 16-0. В игре отличились Денис Александров, Денис Тверитин, Иван Кляйн, Илья Щербаков, Илья Питанин. Также успешно прошла игра и взрослой команды. Итоговый результат 7-1. В первом поединке нового сезона авторами заброшенных шайб стали Денис Александров, Сергей Лукьяненко, Дмитрий Козлов, Дмитрий Кожин. Поздравляем команды Сладковского района с успешным началом нового года.
С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Дорожный патруль.
Госавтоинспекция Тюменской области информирует. Светящиеся классы появились в общеобразовательных учреждениях Тюменской области. Школьники активно откликнулись на призыв госавтоинспекции изготовить световозвращающие приспособления всем классам. Более 100 классов прислали свои фотографии со световозвращателями в ГИБДД. Многие ребята выложили свои работы в сети интернет с хэштегом «светящийся класс». На фотографиях школьники демонстрируют завидную фантазию, показывают, как как хорошо их светоотражатели видно в сумерках и даже обращаются к участникам дорожного движения. Запечатлели авторы работ и процесс создания световозвращателей школьниками. ГИБДД и педагоги таким образом хотят привлечь внимание общественности к проблеме детского травматизма и сделать более популярным повседневное использование светоотражателей пешеходами. Каждый ученик светящихся классов получит сувенир с символикой госавтоинспекции. Автоинспекторы надеются сделать начинание светящийся класс популярным в регионе.
Информация для вас.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Агацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.